Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели программы «Револьверы». И после небольшого перерыва снова с вами я, Ростислав Ищенко, как это обычно бывает по понедельникам. Я вам напоминаю телефон прямого эфира 8-495-7373-948, телефон для СМС 7-925-48-948. И сегодня я бы хотел с вами поговорить о бюрократии, о государственном аппарате в целом, о государственном аппарате как о функции. Значит, ну, во-первых, потому что масса людей, которая звонит сюда, пишет, и не только сюда, часто задается вопросом, почему все происходит так, а не эдак, и почему не всегда и не все происходит вовремя. Значит, и большинство, значит, приходит к выводу, что, может быть, там где-то, значит, сидят вредители, которые выполняют чужую волю. Ну, конечно, иногда бывает, значит, что и вредители сидят, но это бывает крайне редко. А в целом аппарат работает согласно определенным правилам, которые никто никогда не писал, да, и никто никогда, в общем-то, толком и не формулировал. Они, то есть он как живой организм, собственно, сам создает пределы и правила своей работы, своей компетенции. И любой государственный аппарат, неважно, это американский, французский, русский, китайский, он работает по одним и тем же правилам. При этом какой-то может работать более эффективно, какой-то менее эффективно. Но эта эффективность зависит не от страны, не от людей, не от формы даже организации аппарата, от того, насколько руководство государства, насколько руководство или пользователь этого аппарата умеет правильно его применять и правильно его использовать. Собственно, почему я решил сегодня поговорить именно на эту тему? Это в прошлый понедельник, когда мы с вами не встречались, я как раз только прибыл в Нижний Новгород на медиафорум, который проходил, ну, проводил одно из подразделений МИДа, значит, журнал «Международная жизнь», но в целом, можно сказать, проводил МИД. Значит, и форум был посвящен вопросам международной безопасности. Подобного рода конференции я за последние лет 5-10 посещал много раз. Должен сказать, что значительно повысился уровень осознания, в том числе чиновниками, бюрократическим аппаратом, вот этой самой проблемы информационной безопасности, ее наличия. Более того, даже государство сделало в этом направлении определенные шаги, скажем, там в МИДе возникло целое подразделение, департамент информационной, международной информационной безопасности. Я помню, пару лет назад я был на похожем мероприятии, которое проводило Министерство обороны. Значит, они тоже активно рассказывали, как они, значит, борются с опасностью кибернападения. Значит, ну, короче, целый ряд ведомств в рамках своей компетенции, значит, достаточно последние годы достаточно активно и осознанно работают в сфере информационной безопасности, защиты государства от информационного нападения. Тем не менее, какого-то единого государственного взгляда на эту проблему нету. Единая концепция информационной безопасности на государственном уровне отсутствует. И действия разных государственных ведомств, в общем-то, разрознены. Они не перекрываются. Каждое ведомство работает в рамках своей компетенции. Так, нам звонят, давайте ответим. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Ростислав, Георгий.
Добрый вечер, Георгий.
Ростислав, спасибо вам за передачу, всегда интересно, стараюсь не пропускать. Очень чувствуется компетентная вопросы у вас, вернее, ваши ответы на вот, исторические моменты некоторые. Вот, и рад вашему возвращению к Мамонтову Аркадию вот, в следах империи, который нас спасен на 12-м канале. Угу. Я считаю, между прочим, сильными такими идеолога-тире как бы политическими передачами, патриотическими в том числе. Дай Бог говорить. Вот вопрос два. Первый, смотрите, вот об эффективности государственного управления, аппаратов, людей, участвующих в этом броуновском движении. Вот Советский Союз развалился. Вот, ну, некоторые говорят, что вот виноват Горбачев, а другие говорят, что не Горбачев. Я считаю, тоже придерживаюсь такое мнение, интересно ваше. Был бы Горбачев, Иванов, Федоров, более-менее плюс-минус какое-то время лет, такая государственная конструкция рухнула бы. Вот под руководством забвенной, забываемой, похоже, уже всеми КПСС коммунистов, как бы. Первое. И второе. Смотрите, сейчас вот Россия как-то вот, имея таким большим объемом пахотных земель, уже на передовые роли по экспорту зерна, видимо, и других продуктов сельскохозяйственных выходит, да? Российская империя до 13-м году вообще был рубль конвертируемым. Тогда не было доллара. Доллар стал конвертируемым после Второй мировой войны с помощью хитрых манипуляций американцев. Обе мировые войны пошли им на пользу. Доллар стал мировой валютой. Тогда был рубль царский, да, который даже все, как он там был, как золото обеспеченный или как он назывался. Вот. И Россия тоже была на первых позициях по экспорту зерновых культур и другого продовольствия. Ну, и обладая таким объемом громадным пахотных земель и прочее, это, видимо, было понятно. Вот. А вот за Советский Союз в течение 70-летнего существования так и продовольственную программу не смог осилить. Получился полный крах. В принципе, Брежнев уже был вынужден принять в конце своего правления продовольственную программу телепроблему, ну, где, извините за выражение, грубо, и жрать было нечего, и талоны, карточки, мы все помним, кто был в то время. То есть, вот эта конструкция власти, она не дала возможности докормить народ. То есть, коммунисты не смогли народ накормить, ну, грубо говоря, понимаете? Вот, и мое такое мнение, как вы считаете?
Ну, давайте я вам попробую ответить на два ваши вопроса сразу. Значит, именно потому, что Советский Союз расслоился во времени и в пространстве, но аппарат, который работал при Советском Союзе, бюрократический аппарат, никуда не делся, он остался и начал управлять сразу полутора десятками других государств. Где-то управлял более эффективно, где-то менее эффективно, но в целом он... В целом, подчеркиваю, потому что были места, где он стал сразу значительно, где он потерял эффективность полностью. Значит, в целом управленческие навыки этого аппарата оказались достаточными для того, чтобы в достаточно короткие сроки преодолеть постсоветский кризис. Значит, что это значит? Люди-то не изменились, да? И если они сдали один партбилет и взяли другой партбилет, или там у них изменилась цвет и форма паспорта, это же не значит, что у них от этого увеличилась компетентность. Нет. Просто требования, которые стали выдвигаться к аппарату вот этих новых независимых государств, они стали адекватны его функциям или более адекватны его функциям, скажем так. Значит, проблема Советского Союза заключалась не в том, что он там толстый или тонкий, красивый или некрасивый, там, плохой, или даже не в том, что он коммунистический. Проблема Советского Союза заключалась в идеологированности. Вот сейчас, допустим, Европа и Соединенные Штаты в значительной степени потеряли в своем функционале, потеряли в эффективности из-за того, что они стали заидеологизированы. Ну, в Советском Союзе просто впереди лошади ставили телегу, значит, коммунизма, а там ставят телегу либерализма. Но суть дела от этого не меняется. Если бюрократ думает не о выполнении своих непосредственных функций, а о том, как это выглядит с точки зрения идеологии, то он будет работать неэффективно изначально. Значит, собственно, идеологизированность всегда резко снижает качество работы государственного аппарата. Именно поэтому, да, вот скажем, в Китае коммунисты сохранились у власти. Значит, и при этом государственный аппарат достаточно эффективно работает, значительно эффективнее, чем работал при Мао. Почему? А потому что при Мао впереди стояла идеология. А после Мао пришел Дэн Сяопин и сказал, неважно, какого цвета кошка, важно, как она ловит мышей. И начали ловить мышей. Вот в чем дело. Так, нам еще звонят. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, все-таки мы сейчас живем как раз в эпоху перемен, которую так и не желают другим людям китайцы, насколько помню, да? И, в принципе, это можно сравнить, ну, с неким проектом, когда надо в определенные сроки достичь уникального результата. И в такой ситуации управленческая структура вида жесткой матрицы, когда у тебя есть начальник, он тебе ставит задачи, и все вот это пошло там сверху вниз, это не самая эффективная структура. И зачастую там все борются за какие-то там показатели, которые не имеют никакого отношения к тому, чтобы дело действительно было сделано качественно. Ну, может, где-то я там грубо обобщаю. Вот. И я не вижу, например, то есть, с одной стороны, да, у нас налажена, опять же, обратная связь, да, можно там позвонить, написать президенту, еще чего-то. Но, с другой стороны, такое ощущение, что вот, ну, сколько должно быть каких-то писем, чтобы были какие-то очевидные вещи увидены и услышаны. Я вот, извините, о наболевшем, вот на конкретном своем примере, но, может, кого-то другого предупрежу. Не государство, вот эти пенсионные фонды. Сначала вроде как Росгосстрах, вроде, казалось бы, нормальная компания. Потом вдруг уже какой-то нефтегарант. Тут я вдруг узнаю, просто сегодня, завтра 1 декабря, последний день, я так понимаю, перехода, вот, вдруг оказывается какая-то эволюция. И я, как я понимаю, теряю все свои там эти накопленные инвестиционные эти самые проценты. Вот такая ситуация, с точки зрения, там, не знаю, коммерческой структуры, да, это подрыв репутации организации. То, что я организовал, то, чем я предлагаю пользоваться, не работает и вводит в убытки. Такая ситуация наверняка происходит не первый раз. И вот как-то это дело по своей инициативе исправить, да, и там, ну, в аналогичных ситуациях. Вот мы такого не видим. Вот, конечно, вот видно, что про новое правительство Мишустина, оно много реформ затевает, оптимизации, и дай бог здоровья и удачи. Вот, но вот хотелось бы, чтобы была какая-то, так называемая, проактивная деятельность, анализ ситуации все-таки и как раз со стороны бюрократии, а не просто выполнение какой-то рутинной работы.
Спасибо. Значит, если я правильно вас понял, то, во-первых, вы, ну, не знаю, с удовольствием или без, констатируете, что мы живем в эпоху перемен. В эпоху перемен живут всегда и все. Вы не поверите, но все поколения живут в эпоху перемен. И неизвестно, какому из них было лучше или хуже. Вот. И вторая, и с моей точки зрения, самая важная ваша мысль заключается в том, что в эту самую эпоху перемен, или, скажем, в эпоху кризиса, государственный аппарат должен организовываться по принципу меньшей жесткости и большей гибкости. Значит, и тут вы, безусловно, правы. Значит, проблема заключается в другом. Я как раз, опять-таки, не случайно заговорил вот об этой самой проблеме информационной безопасности. Ее уже все осознают, в том числе и на государственном уровне. Саму проблему осознают, вот она есть. Значит, но, тем не менее, государственные ведомства действуют разрозненно. Несмотря на то, что, скажем, в том же МИДе управление информационной безопасностью введено указом Путина. То есть это значит, что МИД написал соответствующее там, письмо президенту, значит, президент прочитал, одобрил, значит, подписал соответствующий указ, на это дело правительство выделило соответствующие средства и так далее. То есть добрались уже до самого верха. Но, тем не менее, единой организации нет. И, казалось бы, наверное, можно, вот если президент уже об этом знает, да, то можно издать указ там и создать, допустим, Министерство информационной безопасности или еще что-то. Вот. Но проблема как раз неэффективного использования аппарата, это когда проблема, осознанная наверху, в прикладном порядке спускается вниз. То есть вот я проблему осознал, и я решил, что для этого надо создать там какое-то ведомство. Значит, я его создал, приказал, теперь вы туда приходите и начинаете работать. В таком виде, да, обычно решение или реализация решения бывает неэффективной. Потому что если низовые слои аппарата не осознали проблему, они ее не видят. И все ваши решения представляются им какой-то, ну, никому не нужной глупостью, лишним напряжением. И даже пытаясь добросовестно работать, они по факту будут их саботировать. То есть для начала надо, чтобы проблема была осознана на уровне всего аппарата, и чтобы двигалось вот это вот самое ее решение не сверху вниз, а снизу вверх. То есть чтобы структурирование происходило снизу. А на высших уровнях это уже только, кстати, получая конкретные предложения, отбирают лучшие, значит, и подписывают указ об их реализации. Но никак не наоборот. Тут нам еще звонят, давайте ответим. Да, добрый день, слушаю вас. Добрый день.
Скажите, а вот я хочу дозвониться до «Говорит Москва».
Ну, вы дозвонились.
Можно говорить, да?
Можно, конечно.
У меня вот такой вопрос. Вот скажите, вот в армии на каждой должности стоит образованный человек. А вот на, касаясь наших чиновников в разных департаментах, в том числе я говорю про департамент Солнцева, на каждой ступеньке стоят совершенно необразованные, малообразованные люди. И долго это будет продолжаться, поскольку они все время стоят с большим карманом и друг друга поддерживают.
То есть вы имеете в виду, что в армии организация лучше, чем в гражданской бюрократии, если я вас правильно понял. Значит, потому что, в принципе, диплома соответствующего образования требуется везде. Значит, если с вашей точки зрения, значит, образование, которое получают современные офицеры, качеством выше, чем образование, которое получают гражданские бюрократы, то это проблема высших учебных заведений. Значит, а никак не конкретной личности или конкретной организации. Если вы говорите про большой карман, то, очевидно, вы намекаете на то, что они берут взятки. Значит, в таком случае это проблема, опять-таки, не образования, а прокуратуры. Значит, и здесь я могу только посоветовать фиксировать, так сказать, факт и обращаться в соответствующие органы. Вот. Ну, а то, что в аппарате друг друга поддерживают, так и в армии друг друга поддерживают, иначе это работать, механизм этот работать не будет. Я себе представляю, как бы армия бы воевала, если бы офицеры бы друг друга бы не поддерживали, и эти самые солдаты. Вот. Ну, ладно, пока у нас звонков других... А нет, есть, извините. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот не кажется ли вам, что у нас очень, ну, скажем так... нерадостные перспективы, потому что двигатель, основа прогресса – это конкуренция. А у нас конкуренции сейчас, ну, во всяком случае, в политике, во власти нет. Внутри экономической конкуренции тоже как-то мало просматривается.
Вот. Извините, пожалуйста, а, ну, допустим, я могу еще... понять, из чего вы исходите, когда говорите, что в политике нет конкуренции, да? Хотя в политике конкуренции есть, я вам потом, кстати, свою позицию по этому поводу изложу. Но мне не совсем понятно, из чего вы исходите, когда говорите, что нет экономической конкуренции.
Ну, из чего я исхожу, понимаете? Уж больно, скажем так, цены на все товары похожи, что говорит о сговоре, либо о сговоре, либо о каком-то... Простите, давление на производителей и продавцов. Вот на рынок, если... Ну, я уже давно не был на рынке, но не так давно, когда ходил, то на рынок придешь, одна цена на все товары. ну, на одинаковые товары. Одна цена абсолютно. О чем это говорит? Даже в Советском Союзе придешь на рынок, ну, цветы, допустим, там от 5 копеек до 3 рублей. А сейчас придешь, все четко, вот яблоки по 80, по 80, по 80.
Вы знаете, я вот регулярно в магазине покупаю помидоры. Всегда как минимум 5-6-7 разных цен. То есть сказать, что цена одна, невозможно. Далее. Я регулярно покупаю уже не в магазине, а на рынке цветы. Просто для дома, для семьи. Вот. И должен сказать, что даже у одного продавца на разные там, вот, розы с разным длиной стебелька, у него идут разные цены. Причем цены отличаются достаточно серьезно. Процентов на 20-25. Поэтому сказать, что все везде в одну цену, невозможно. Но опять-таки, понимаете, если вы придете в магазин в Соединенных Штатах, то одинаковая морковка в одинаковых магазинах будет стоить одинаково. Она будет стоить дешевле в крупном ритейле, потому что там за счет объема можно снижать норму прибыли. Она будет стоить чуть дороже в маленькой бакалейной лавке при этом самом, или там в овощной лавке при доме. Значит, но цены в двух разных овощных лавках будут примерно одинаковые. То есть они могут отличаться там на какие-то там пару копеек, но не серьезно. И так, бывает везде, потому что, в общем-то, цена на этом самом на рынке, она стремится к усреднению. Для того, чтобы поднять цену выше, да, вы должны произвести товар качеством значительно лучше и убедить других, что им этот ваш товар нужен. Потому что многие люди скажут, вы знаете, мне не нужен Rolls-Royce, который собирают вручную. Мне достаточно «Жигули» приобрести. Значит, и я на них буду ездить. Мне главное, чтобы дешевле было. Значит, поэтому, ну, на разные по качеству товары цена может отличаться в десятки и в сотни раз. Вот, например, там средняя квартира в Москве стоит там порядка 12-15 миллионов. Где-то с замкадом она может стоить 2 миллиона. А есть квартиры, которые стоят по 500 000 000 рублей в Москве, да? Значит, это же не одна и та же цена. Даже, они даже не сближаются друг с другом. При том, что там по площади, по этому самому, по расположению, они могут быть вполне сопоставимы. Но предложение значительно лучшего качества, там, предложение клубных домов, там, предложение огромных там, 5 или 7 метровых потолков там, и так далее. Ну, то есть есть товар, который значит, резко выпадает из общей картины, он стоит дороже. Но опять-таки, если вы сравните элитные квартиры по цене, они будут примерно одинаково стоить. А если вы сравните по цене квартиры среднего уровня, они тоже будут примерно одинаково стоить и не будут серьезно расходиться. Поэтому здесь невозможно говорить о том, что цена везде и на все абсолютно одинакова. И, кстати, по сравнению, ну, большинство-то как раз, вспоминая советские цены, говорит, они были настолько одинаковы, что их даже выбивали фабричным способом, и как достоинство об этом говорят. А вы говорите, что в Советском Союзе цены различались значительно больше, чем различаются сейчас. Так, у нас сейчас новости, потом вернемся через минут 5-6.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. Тут нам пытаются дозвониться уже минуты 3. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, это Александр из Смоленска.
Добрый вечер, Александр.
Хотел своим мнением поделиться.
Пожалуйста, поделитесь.
Вот бюрократы же всегда работают с недостатком ресурсов. Вот. и поэтому любые сигналы...
Извините, я не очень понял. Может, вы разъясните, что значит с недостатком ресурсов?
Ну, у них какой-то есть ресурс, там, заасфальтировать дорогу или еще что-то. Угу. И они смотрят, какие сигналы к ним поступают. Например, если нет сигналов, он свой подъезд сделает. А вот сейчас в информационные технологии, когда... Значит, можно через интернет давить. И они это тоже чувствуют, когда какие-нибудь ямы снимают, и потом он смотрит, со всех сторон на него давит, что надо ее заделать.
Значит, Александр, вы весело рассказываете. Если у них не хватает ресурсов на асфальтирование дорог, он сделает свой подъезд. Что он там в подъезде, заасфальтирует дорогу?
Нет, ну я утрирую, ну не обязательно асфальт делать. Может, трубы провести или еще что-нибудь.
Понятно, а если ему не надо конкретно в его подъезде, тогда что он будет делать?
Ну, как, что, себе чего-нибудь делает.
Да нет, это немножко не так работает, во-первых. Во-вторых,
не
всегда работают с недостатком ресурсов. Иногда ресурсов может быть избыток, а будет не хватать производственных мощностей для их освоения, этих ресурсов и так далее. То есть,
это тоже ресурс.
Ну да, да, согласен, это тоже в определенной степени ресурс. Но, понимаете, может ощущаться нехватка разных ресурсов, да?
Да.
Значит, вот. И, соответственно, действия тоже тогда необходимо предпринимать разные. Вот, например, предыдущий звонивший, да, тот, кто нам звонил до новостного блока, я ему как раз обещал по поводу его замечания об отсутствии у нас политической конкуренции. Я понимаю, о чем он говорит, потому что Путин находится у власти уже 2 десятилетия. Да? Значит ли это, что у нас нет политической конкуренции? Значит, в принципе, да, даже если вынести за скобки то, что ну, никто не мешает там, выдвигаться кому-то президентом, в президенты, да, просто не проголосует народ. Но политическая конкуренция существует и в этом случае. Она просто уходит на другой уровень. Но на самом деле все равно есть конкуренция команд. В одном только вот финансово-экономическом блоке, да, есть позиция Глазьева, есть позиция Чубайса, есть позиция Кудрина, есть позиция Мишустина, есть позиция Медведева, они все не совпадают. В каких-то из этих позиций есть что-то общее, какие-то вообще диаметрально противоположны. И идет конкуренция этих позиций. То же самое в политической области, во внешнеполитической, на ту же самую внешнюю политику. МИД смотрит по-своему, Министерство обороны по-своему, внешняя разведка по-своему, ФСБ по-своему. А опять-таки финансово-экономический блок по-своему. И там тоже есть конкуренция позиций, и они тоже, эти позиции обосновываются определенным образом. Значит, то есть в любом случае политическая конкуренция тоже существует. То есть и вот то же самое, когда вы говорите о нехватке ресурса, да, значит, есть разноуровневый подход к этому самому ресурсу. И повторяю, нехватка одного может компенсироваться избытком другого ресурса. Значит, важно сводить воедино ресурсные, производственные возможности и возможности потребления. Потому что что толку, что вы самое произведете, как, кстати, в Советском Союзе, можете произвести миллионы костюмов или там, платьев, которые никто не будет носить и покупать. Ну и толку от этого. Так, добрый день, слушаю вас в эфире.
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, хотел такую вещь сказать, что почему на пике развития государства... Алло.
Да-да,
алло.
Слушаю вас, слушаю.
Допустим, когда была Киевская Русь великая, распалась, когда князья пошли в удельное княжество, Российская империя на пике своего развития, Советский Союз. И вот извините, какие силы включаются, чтобы разрушить такое мощное государство? Вроде идеология, все есть. Вот это, откуда эта мерзость берется, эта ржавчина, которая разъедает нас? Вот это вот самый главный вопрос о власти. Помните, как говорил еще Джордж Кеннон, сказал, что говорит, Советский Союз может говорить только изнутри его, чтобы власть подчинить себе, ее действовать на себя. Понимаете, в чем дело? Вот это обидно, что... Вот в чем дело. И вот эти наши все беды от этого, что мы предаем, не знаю, власть лидеров или лидер нас продает. Вот, вот этот вопрос очень серьезный. И вот хотелось бы как-то вот это проанализировать. Только сейчас мы стоим на грани распада вообще, по-моему, будем или не будем вообще. Вот в чем дело. Как государство, славянское, русское. Кто в власти? Безумные космополиты? Понимаете, в чем дело? Вот эта мерзость, откуда она берется? Вот это грустно очень. А мы или доверчивы, или не понимаем что-то, я не понимаю. Объясните вы, как умный человек.
Ну
алло.
Так любое государство разваливается собственным народом. Значит, развалить его путем только внешнего воздействия невозможно. Можно поддержать внутренние противоречия. Значит, если государственный аппарат, государственное руководство в какой-то момент... выпускает ситуацию из-под контроля, пропускает тот момент, когда необходимо провести назревшие реформы, то в государстве начинает, как снежный ком, нарастать противоречия. То есть разные социальные слои входят просто в резонанс. И вот как я знаю, когда по мосту идет... полк солдат в ногу, да, мост может не выдержать и рухнуть. Вот то же самое начинает происходить с государством, когда разные слои населения начинают по-разному видеть его будущее, по-разному его оценивать. При этом по формальным признакам она может быть вполне благополучным, как, например, была Российская империя в последние годы правления Романовых. Это вполне себе было такое нормальное, даже передовое по своим, по тем временам государство. Но значительные слои населения не чувствовали себя удовлетворенными. В частности, февральская революция, да, которую произвела крупная буржуазия, произошла исключительно потому, что буржуазия контролировала экономическую власть, но не была допущена к власти политической. И она боролась за это самое, она боролась с требованием ответственного министерства, усиления полномочий Думы. Когда поняла, что этого добиться не удастся, тогда, значит, решили убрать обожаемого монарха и поменять его на кого-нибудь другого, ввести конституционную монархию, возможно, а может быть, и республику сразу. Значит, но не учли того, что страна находилась в состоянии войны, во-первых. И что в состоянии войны оказались вооружены 20 миллионов крестьян. А 20 миллионов крестьян испытывали земельный голод. И этот земельный голод они бы испытывали бы в любом случае, потому что ни в России, ни во всем мире не было такого количества земли, чтобы удовлетворить потребности быстро растущего населения. То есть им надо было просто менять профессию. Значит, необходимо было ускорить урбанизацию, ускорить развитие промышленности для того, чтобы она поглощала в городах вот это вот безземельное деревенское население. Значит, это были взаимосвязанные процессы, то есть буржуазия, получив политическую власть, безусловно, более активно развивала бы городскую промышленность и, соответственно, стимулировала бы в своих интересах отток рабочих рук из деревни, потому что ей нужны были дешевые рабочие руки в городах на их производствах. Вот. Успела бы страна пройти этот кризис, не успела бы, мы не знаем, но во всяком случае правящий класс был бы консолидирован и, скорее всего, не допустил бы революции. А так она произошла. Но, повторяю, это все внутри страны родилось. Значит, и это связано и с ошибками власти, и с недобросовестностью оппозиции во многих случаях, неадекватностью ее. Так, добрый день, добрый вечер, слушаю вас в эфире. Алло.
Согласен с вами совершенно.
Вас очень плохо слышно, вы не могли бы говорить погромче?
Слышно,
да, сейчас слышно лучше.
Согласен с вами совершенно по поводу хорошего замечания, по поводу последнего этапа Российской империи. Действительно, страна была на 1913 год, вот говорил предыдущий, конвертируя на золотую и прочее. Но взрыв страны, он же зрел уже давно, чуть ли не столетия, да? Как взрывы, это противоречия не накапливались. Вот. И люди захотели от хорошего лучшего. И крестьяне в большинстве своем, составлявшие 2-миллионную армию Первой мировой войны, по призыву большевиков рванули, бросили фронт и рванули домой делить землю, которую им пообещали большевики, золотой рубль, потом все время сравнивали с 1913 годом все параметры Союза, вплоть до 50-х годов, да. Вот. И, значит, строились транзит, построен был мощно, хорошо, надолго. И мы до сих пор им пользуемся, там, броненосцы, Потемкины, ну, то есть, действительно, радио, там, все это развивалось. Но как-то вот люди вот в этом развитии как бы проскочили мимо горизонта. И вот пошли на какие-то вот неразумные действия. Честно говоря, сложно осмыслить все это. Как страна иногда переворачивается под влиянием одномоментных с виду, но многолетних противоречий.
Ну, вот я еще раз говорю о том, что, если вы обратите внимание, то противоречия нарастали в основном после 61-го года. После 861 года, после освобождения крестьян, когда Россия стала превращаться из дворянской феодальной монархии в монархию буржуазную. Вот буржуазия активно развивалась, и буржуазия получила фактически экономическую власть. Помните Чехова «Вишневый сад», да? Он пишет, как дворянство даже в деревне заменяется местной сельской буржуазией. Значит, но эти процессы тормозились тем, что власть политическая осталась в руках высшего дворянства, даже не всего дворянства, высшего дворянства, того, что называли придворной камарилией. Значит, они совершенно по-другому смотрели на темпы, направление развития страны. Причем это совсем не значит, что они там хотели кому-то плохого. Наоборот, в какой-то степени вот этот вот императорский двор, да, окружение императора, они чувствовали свои обязательства, да, перед разными классами. Значит, они стремились сглаживать между ними противоречия. Но в результате этих их действий противоречия только нарастали. Вот Россия очень долго сохраняла крестьянскую общину. Столыпин только, по сути дела, приступил к ее разрушению. Значит, а крестьянская община тормозила развитие капитализма в деревне. А если тормозится развитие капитализма в деревне, то, значит, вся деревня остается равно нищей, потому что при Николае II за счет общего повышения уровня жизни, значит, за счет повышения уровня здравоохранения резкого, значит, начался взрывной рост населения. То есть население империи практически там удвоилось за какие-то 40-50 лет. И в основном же это было сельское население. Вот оно столкнулось с нехваткой земли. Что происходит, когда в деревню проникают капиталистические отношения? Значит, земля начинает концентрироваться в руках этих самых деревенских капиталистов. Ну, там у нас их называли кулаками, да? Значит, все остальные постепенно нищают и, соответственно, либо идут работать к этим самым кулакам-батраками, значит, либо большая часть отправляется в города на заработки, на заводы. Заводы получают дешевую рабочую силу, потому что желающих много, рабочих мест не хватает, значит, можно создавать новые предприятия. Значит, таким образом происходит взрывной этот самый капиталистический рост, но самое главное, вот это вот противоречие, да, нехватки земли, а, повторяю, ее бы не хватило бы в любом случае. Даже вот когда разделили всю самую помещичью землю, ее все равно не хватало. Крестьяне все равно были малоземельными. И большевики решили этот вопрос именно за счет опережающей индустриализации. То есть людей буквально согнали из деревни и выгнали в города. Значит, тот же самый процесс мог бы произойти значительно раньше, то есть произойти еще в императорской России. В таком случае у власти императорской были очень неплохие шансы удержаться и постепенно трансформироваться. Но, повторяю, она должна была бы трансформироваться значительно быстрее, чем она трансформировалась в конституционную буржуазную монархию. И тогда да, тогда бы они бы, безусловно, бы уцелели. Вот. А так, вот, нарастание противоречий, во-первых, большинства безземельного крестьянства, у которого даже шансов не было получить землю без разрушения общины. Значит, и отсутствие политической власти, допуска буржуазии к политической власти, ну, практически разнесло империю в клочья в считанные годы. Добрый день, слушаю вас в эфире.
А, добрый вечер. Вот из сегодняшнего вашего разговора я так понял, что вы защищаете нашу бюрократию всеми, так сказать, своими помыслами и...
Помыслами защищать нельзя.
А вот подскажите, пожалуйста, вот смотрите, вот министр транспорта Великобритании Саймон Бернс теперь на службу в Вестминстер ездит на электричке. Стать ближе к народу господина Бернса вынудил гнев налогоплательщиков, которых возмутило, что его поездки на служебном авто обходятся в 80 тысяч фунтов в год всего-навсего. А у нас кто-нибудь считал, сколько нам обходятся чиновники с их машинами, с их дачами, с их любовницами и со всеми остальными делами? Вот подскажите, пожалуйста.
Я прошу прощения, вы абсолютно уверены, что каждый чиновник имеет машину, дачу и любовницу?
Ну, если мы возьмем средства массовой информации...
Не надо средства массовой информации. Если вы что-то утверждаете, то это утверждаете вы, а не средства массовой информации.
450 депутатов Государственной Думы. Каким образом они туда попали? Кто из них живет на какую-то конкретную зарплату?
Значит, для начала, депутаты Государственной Думы не являются чиновниками, потому что чиновников назначают. Они являются избранными депутатами. Поэтому пример неудачен уже. Если вы говорите о чиновниках, то вот чиновник, допустим, работает у вас там где-нибудь там в паспортном столе, вам паспорт выписывает и так далее. Он с вами каждый день ездит в троллейбусе, в метро, значит, в электричке. Значит, министр – это уже должность политическая. Если даже говорить о нем как о чиновнике, да, это высокопоставленный чиновник, но таких единицы. Значит, даже если собрать их вместе там, с губернаторами, с начальниками управления, с директорами департаментов и так далее, то их будет, ну, в лучшем случае, пара десятков тысяч, значит, на общую массу в 1,5–2 миллиона чиновников в России. Поэтому, когда вы начинаете сравнивать их всех с британским министром, который ездит в этом самом в электричке, так в Британии тоже не один министр. Значит, и в Британии, кстати, возмущался народ с завышенными тратами королевского двора. Ну ничего, двор и дальше тратит. Вот. И я как-то не слышал, чтобы королева Елизавета решила пересесть в электричку или кататься на велосипеде по тому самому по Британии. Значит, ничего подобного не происходит. Значит, по поводу того, что там приезжали... Когда-то голландский министр тоже приезжал на работу, даже премьер-министр приезжал на работу на велосипеде. Но ради бога, можно, конечно, выдать Путину велосипед и предложить ему поехать на велосипеде во Владивосток. А то он туда летает, жжет казенный керосин, да? Но пока он доедет до Владивостока и обратно, значит, на велосипеде, как-то страна вообще-то без президента останется на весь этот период. Или придется вместе с ним на велосипедах вести там охрану, спецсвязи и все остальное. Значит, поэтому, значит, если где-то происходит какое-то популистское решение, да, значит, вам не нравится, что я много трачу, значит, пожалуйста, я буду с вами ездить в электричке. Значит, не случайно, в принципе, чиновникам определенного уровня, да, во всех странах, не только в России, во всех странах, обеспечивают казенное средство передвижения, там, казенную охрану и так далее. Это в результате оказывается дешевле, чем если они с вами будут ездить в электричке. И, опять-таки, проблема не в том заключается, где они ездят, а в том, как они работают. Если они работают эффективно, нет проблем. Если они работают неэффективно, тогда какая разница, пусть хоть пешком ходят. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот хотел бы такой вопрос поставить. Вот, с одной стороны, нужны в России деньги и на медицину в условиях эпидемии, и для повышения там, минимальных зарплат, для новейших вооружений. И все это нужно, конечно, увеличивать финансирование. Но вот это несколько самоубийственная такая финансовая политика. Вот недавно закрытое большое количество фондов развития, где, оказывается, там чуть ли не по 5 триллионов в год туда вбухивали, и большой процент начальники на гигантские зарплаты себе брали. Но вот это очень такая нерациональная политика финансовая. Она же может не просто наносит большой ущерб стране, но это может быть и как-то совсем плохо закончится. То есть какая-то игра с огнем. Ведь, учитывая международную, грубо говоря, обстановку, внутреннюю, так сказать, развитие экономики и прочее. Вот такая вот проблема. Сейчас, может быть, дай бог, как говорят, там, здоровье Мишустина, и, может быть, все это будет более эффективно, не будет этих миллионных зарплат, а их много, этих какие-то замы, куча этих замов, которые никакого эффективности ноль. Там, что самое смешное, только у Роснаны какой-то небольшой процент в плюсе. Остальное все нулевая эффективность. И регионы ничего не получили, ни Дальний Восток и тому подобное. Вот такая вот проблема.
Ну, во-первых, опять-таки, что значит утверждение «эти замы все неэффективны»? Какие замы? Чьи замы? Почему неэффективны? Там, значит, ваша надежда на то, что перестанут получать миллионные зарплаты, абсолютно необоснована, потому что миллионные зарплаты, как правило, получают люди, которые занимают должности в советах директоров, в наблюдательных советах крупных компаний. И они получают зарплаты примерно, кстати, идентичные зарплатам своих коллег по всему миру. Это, опять-таки, это вполне нормальное явление. Если вы хотите, кстати, получить квалифицированное обслуживание, то, соответственно, вы будете платить, там, не знаю, кого бы вы ни вызывали, хоть строителя, чтобы вам дом построили, да, там, хоть газовщиков, чтобы вам газ проложили, вы будете стараться пригласить качественного специалиста. А качественный специалист всегда будет просить, чтобы его труд был оплачен на соответствующем уровне. Так что здесь, кстати, никаких проблем нет. То есть это было, есть и будет. Значит, сравнивать там, допустим, зарплату управляющего крупной компанией и ответственность управляющего крупной компанией. И, скажем, обычного инженера на обычном заводе просто не приходится. Потому что там от решения человека зависит не только судьбы миллионов людей, но и судьбы миллиардов долларов. Значит, для того, чтобы он принимал ответственные решения, значит, во-первых, приходится нанимать соответствующих людей, во-вторых, платить им соответствующие деньги. Так, к сожалению, наше время сегодняшнее вышло, поэтому до новых встреч. У нас сейчас начинаются новости, но я рассчитываю, что мы с вами встретимся через неделю. Спасибо всем за эфир, до свидания.